Бла-блондинки.
11.08 в Москве. Это программа «Бла-блондинки». Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
В гостях у нас должен быть, но его пока нет. Блогер, бизнесмен, сам он называет себя журналистом, архитектором, фотографом, основателем фонда «Городские проекты» Илья Варламов. Пока он опаздывает.
И его кресло пустует. Мы его очень ждем. Надеюсь, сейчас, через 3 минутки, он к нам добежит в студию, и мы позадаем ему всяких каверзных вопросов.
В том числе ваших, и поэтому присылайте свои смс и пишите нам в Твиттер.
Друзья, +7 925 888 88948 это номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК, и на сайте говорит москва.ру есть специальная вкладочка, куда вы можете тоже присылать сообщения.
А пока Ильи нет, мы, наверное, обсудим самую важную тему на сегодня.
Сегодня в Москве траур по погибшим. Мы меняем немного формат нашей программы. И зададим мы много вопросов нашему гостю Илье Варламову, потому что у него одного из первых стали появляться фотографии в его блоге. Но вот непонятно, был он там или не был на месте трагедии, все у него это выясним. Сейчас несколько...
Последние, да, срочные сообщения по теме вчерашней трагедии. Задержаны два человека, это заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Оба сотрудники метрополитена, дорожный мастер и его помощник. Маркин также сказал, что следователь намерен привлечь к уголовной ответственности всех виновных, от исполнителей до руководителей. И, кроме того, по словам Маркина, поезд мог сойти с рельсов из-за того, что стрелочный механизм зафиксировали ненадлежащим образом проволокой, которая порвалась затем. И вот это, собственно, основная причина того, что произошло вчера в столичной подземке.
Это Интерфакс, да, дает? Еще РИА Новости, тоже заявление СКР. Маркин заявляет, что число подозреваемых по делу об аварии в московском метро еще может вырасти. И он тоже говорит, что из-за плохо зафиксированной стрелки. Это вероятная причина аварии в московском метро.
А сейчас еще следователи проверяют наличие у подрядчиков и субподрядчиков лицензий на выполнение соответствующих работ в московском метрополитене. Маркин также рассказал, что с конца мая этого года на перегоне между Парком Победы и Славянским бульваром начались подготовительные работы, направленные на укладку как раз этого стрелочного перевода для пуска нового участка. Следствие полагает, что сами работы были проведены ненадлежащим образом. Вот как раз тот стрелочный механизм был зафиксирован обычной проволокой, которая порвалась. Это повлекло схождение электропоезда с рельсов, говорит Маркин. Гибель. Почему-то он говорит о 21 жертве, хотя по последним данным 22 человека погибли, и пострадавшими Маркин называет 150 пассажиров.
И вот Игорь говорит, это такая ремарка, наш слушатель, кто бы сомневался, что крайним будет стрелочник. Ну вот, в нашей студии уже появился гость Илья Варламов.
Илья Варламов, здравствуйте. Илья, мы вас уже всячески представили, на самом деле.
Прорекламировали, да. И уже наши слушатели задают вам вопросы.
Так, подождите, а как вы меня представили?
Мы вас представили
как
блогера, бизнесмена и как самого называющего себя журналистом,
архитектором,
фотографом, основателем фонда «Городский проект».
Все правильно?
Да, мне даже теперь как-то неудобно.
Почему?
Столько всего наговорили. Да, ну, все так, кроме блогера. Блогер мне слово не нравится. Можно вот попозже обсудить, почему.
Хорошо. А пока у нас уже есть к вам какие-то вопросы у слушателей, которые приходят на сайт. И у нас Леша Лексу спрашивает, где вы родились и с чего начался ваш путь. Видимо, имею в виду блогера как раз.
В Москве родился, в Москве вырос, учился и теперь
женился.
Работаю. Самый лучший город на свете. Могу уехать куда захочу, было масса возможностей, но самый лучший город на свете — Москва, поэтому никуда отсюда не собираюсь. И все, что происходит, происходит здесь.
Вчера произошло трагическое событие здесь, в Москве. Сегодня траур в столице. По последним данным, жертв 22 пострадавших. Около 160, более 50 находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло накануне в 8:30. В 11 часов в вашем блоге появился пост на эту тему с фотографиями. Правда, чужими, как мы поняли.
Да.
То есть, вы там не были?
Нет, я там не был.
Почему?
Ну, как почему? Потому что, во-первых, там и без меня было много людей, и совершенно не понятно, какой от меня прок на месте происшествия. То есть помочь, когда там идут спасательные работы, я не могу, наверное, могу только мешаться. Поэтому просто у меня в блоге есть такой один из форматов, онлайн-репортаж, когда, там, если я не нахожусь на месте событий, я могу, сидя там у себя, собирать всю информацию оперативно с разных источников и публиковать у себя в блоге, чтобы люди в одном месте могли оперативно следить за тем, что происходит.
Еще вчера, Сергей Собянин заявил, что за этой трагедией последует как увольнение, так и уголовное наказание. В общем, сегодня мы уже видели, что двоих человек задержали. Как вы думаете, кто может лишиться своего поста в связи с трагедией и кто должен?
Не, ну, слушайте, я не хочу гадать и думать, кто здесь может лишиться своего поста. Тут надо, на самом деле, разобраться, почему такое произошло, и действительно уволить виновных. И причем, ну, наверное, это должны быть не крайне, да, как там сейчас найдут какого-нибудь там обходчика пути.
Уже нашли стрелочника.
Да, нашли стрелочника, который там что-то не проверил. Но в любом случае он же не просто так это не проверил. У него же есть какой-то непосредственный начальник, который допускает, что его подчиненный так халатно относится... работы на вот таком важном там объекте, как метрополитен, они позволяют себе халатно так относиться к своей работе, что-то не проверять, там на какую-то проволоку прикручивать. И, опять же, я не знаю причин, но здесь, наверное, надо какую-то проводить комплексную работу и как-то ситуацию исправлять. То есть мне-то важно, чтобы не уволили, не посадили там какого-то крайнего обходчика, а чтобы такие трагедии в будущем не повторялись.
Ну вот по слухам, московские власти обсуждают, возможно, отставку начальника подземки Ивана Беседина. Он должен лишиться своего поста?
Если эта трагедия произошла потому, что господин Беседин не может организовать нормальную работу своих подчиненных, если из-за того, что он руководитель и люди позволяют себе так плохо работать, значит, конечно, он должен лишиться своего поста.
Вот как раз наш слушатель под ником ТОП пишет, никакой проволоки не было бы, если бы в метро не воцарился бардак с приходом нового начальника.
Ну, я не знаю, да, какой бардак воцарился с приходом Беседина, и был ли он больше или меньше, когда был Гаев, но тут как бы следствие должно разобраться, и если вина подчиненных, в том числе из-за того, что господин Беседин так работает с своими подчиненными, конечно, он должен уйти в отставку.
У вас есть ощущение, что ЧП в метро — это своеобразная норма?
Каждую неделю что-то появляется, вот когда мы работаем на новостях, это уже... Даже вчера, когда все произошло, я подумала, я утром работала, что это всего лишь...
Очередное задымление, затопление, все что угодно.
Ну, тут надо разделять. Есть много незначительных ЧП, которые происходят, и которые просто там громко преподносятся в СМИ.
Да, конечно, это большая разница, но вот сам факт того, что какие-то...
Насколько я помню, да, вчерашняя трагедия, она там сравнима с терактами, которые были. Это, конечно, это из ряда вон выходящие события, и его нельзя сравнивать с ежедневными какими-то мелкими поломками, которые случаются, которых, наверное, на таком объекте, как метрополитен, избежать нельзя. Но то, что, конечно, произошло вчера, это из ряда вон, и оно должно как-то... Выводы надо из этого делать.
Мы посчитали, да, 13-я это авария с начала года. Это авария, от которых еще в СМИ только писали, о которых мы знаем.
Но это, опять же, то, о чем вы говорите, да, это, конечно, на фоне...
Надо разделять, какие есть аварии, потому что, там, насколько я в курсе, в метро там ежедневно происходят какие-то небольшие поломки, небольшие инциденты. Если каждый этот инцидент там подавать в СМИ, то вы насчитаете там 120 аварий с начала года. Тут надо смотреть, какие аварии и из-за чего они возникают, и какие из этого делаются там выводы.
Задымление, подтопление, сбои напряжения, поломки вагонов, неисправность...
Это как минимум то, что приводило к остановке, к смещению в движении поездов в графике. Да.
Слушайте, еще раз, да, я не специалист по метро, да, вы мне сейчас хотите, чтобы мы сейчас здесь нагоняли на пассажиров ужас или уверяли их, что все нормально. Я не знаю, да, и тут надо брать специалиста по метро, который будет трезво оценивать опасность этих инцидентов.
Да нет,
мы
к тому, что пассажиров активно пересаживают вообще с автомобилей на общественный транспорт, расширяют зону платной парковки, увеличивают...
Создают вообще перехватывающие парковки и все остальное. Ну и как после подобных трагедий выйти из своего автомобиля и сесть в общественный транспорт, когда ты знаешь, что безопасность не очень хорошо организована?
А безопасность вашего автомобиля, она очень хорошо организована? У вас есть сейчас статистика?
Там ты за себя сам отвечаешь, по большей части.
Да, конечно. Вы отвечаете за себя сами. Посмотрите, в любой аварии есть кто виноват, а есть там массу невинных жертв.
Хорошо, давайте мы вас спросим, вы на чем к нам приехали?
Я приехал на такси.
Почему?
Потому что у меня не было физически времени... Был самый быстрый способ сейчас к вам добраться на такси.
Не на велосипеде, то есть?
Нет, но обычно я езжу... Обычно вот как раз ваша радиостанция находится в том округе, в котором я сейчас каждый день практически бываю, потому что у нас идет предвыборная кампания с Максимом Кацом, и я каждый раз сюда езжу либо на метро, либо на велосипеде. Вот сейчас я, для меня немножко необычно, приехал на такси.
А вы же активный такой пропагандист велодвижения, и в этом вопросе вы довольно плотно сотрудничаете со столичным департаментом и даже дружите, да?
Никак мы не сотрудничаем.
Нет, не сотрудничаете?
По велосипедному движению совершенно.
По организации велодорожек, велопарковок?
Никак.
А с Максимом Лексутом часто общаетесь?
Очень редко.
На какие темы прям... не по велодвижению?
У нас с ним не было ни одного приватного разговора. Мы с ним, если там несколько раз и пересекались, и общались, то это были какие-то публичные мероприятия.
А кто помогает организовывать вообще велодвижение в Москве? Ну, из столичных властей, имею в виду.
Ну, департамент транспорта занимается. И,
но не напрямую или к суду?
Я не знаю, кто конкретно у них занимается. Я знаю, там, господин Митяев, мой знакомый, там работает. Но, опять же, мне тяжело судить, там, насколько прямо он этим занимается. Но, естественно, этим в Москве занимается департамент транспорта.
А можете назвать сумму, которая в этом году была потрачена на велодвижение в Москве?
Без понятия.
Так вообще. Или иначе?
Не знаю.
Но вы...
как бы у меня нет цифр, откуда, я знаю.
Вы же привлекаете какие-то финансы, собственно, для организации велодвижения?
Я ничего не... Нет, смотрите, я ничего не привлекаю. У нас есть там общественная организация, и мы можем заниматься там как-нибудь... мы там формируем общественный запрос, объясняем там что-то людям, говорим там, что такое хорошо, что такое плохо, но на это никаких денег не привлекается. А непосредственно сколько тратит департамент транспорта на организацию там парковок, дорожек и всего остального, ну, это я не знаю, надо бюджет их смотреть.
Вот 78 спрашивает, чем занимается и что такое фонд «Городские проекты»? Вот как раз вот велодвижение входит туда.
«Городские проекты» — это общественная организация, которая, если прямо совсем коротко, занимается улучшением городов. Мы непосредственно не кладем плитку, не строим дороги, мы... Mm-hmm. У нас есть там несколько направлений. Мы выясняем, выявляем какие-то проблемы на основе там, наших исследований, на основе мнения наших экспертов. Выявляем проблемы, предлагаем пути их решения. Мы, грубо говоря, мы требуем от власти, чтобы какие-то вещи делались правильно, и обращаем внимание на то, что не делается, и требуем, чтобы это сделали быстрее.
А это если... только в Москве или в других
городах? Мы работаем только в Москве, собираемся выходить в регионы, но это связано исключительно там, с финансированием. В Москве наша организация, она финансируется за счет пожертвований, мы каждый месяц там собираем порядка 500 000 рублей, на которые мы и работаем. Проводим исследования, пишем там письма, содержим небольшой аппарат и там тыкаем условно мэрию острой палкой, заставляя их решать какие-то проблемы, обращаем их внимание на актуальные вещи. Ну и есть, опять же, направление по отбиванию вредных проектов, потому что если мэрия хочет сделать что-то плохое, мы сразу идем на защиту этого и стараемся отбить какие-то вредные решения.
Сейчас что-нибудь отбиваете? Есть что-нибудь плохое, что задумала мэрия?
Ну, можно, ну, далеко ходить не надо. Вот, опять же, брать этот округ, там, северо-западная Хорда, которая проходит по народному ополчению, и очень вредный проект. Но давно, давно с ним идет борьба, вот сейчас его заморозили, есть возможность его отбить, потому что подрядчик разорился, и вот сейчас этот долгострой уже год под окнами жителей есть, и можно его отбить. До этого у нас там была большая история с Ленинским проспектом, когда его хотели реконструировать, на наш взгляд, тоже была довольно вредная реконструкция. Удалось ее предотвратить. Была история, что тот же самый департамент транспорта хотел снимать троллейбусы на Бульварном кольце. Удалось там тоже поднять шум, эту тему как-то отстоять.
А вообще часто удается отстаивать что-то? Отстоять именно?
Ну, поскольку, опять же, какие-то единичные случаи, такой большой нам наработанной статистики нет, чтобы я мог сказать, там, 60% там, или 80% удается отбить, но пока какие-то самые такие громкие и вредные для города, на наш взгляд, истории удавалось отбить, да.
А полезное что сделали?
Ну,
скажем так, над чем сейчас работаете?
Сейчас у нас выборы, поэтому сейчас мы временно на несколько месяцев деятельность там, общественной организации мы свернули. Последнее, что было, это у нас вот была Триумфальная площадь в Москве. Опять же, хотели реконструировать, как и многие другие улицы. Мы по Триумфальной площади потребовали организовать архитектурный конкурс, потому что ну, мы считаем, что это достаточно знаковое для Москвы место, чтобы ее просто закатать в плитку, и Триумфальная площадь достойна, чтобы над ней поработали лучшие архитекторы. Поэтому мы потребовали провести конкурс. Конкурс в итоге провели. Там порядка 40 архитекторов представили свои работы. И вот Москва архитектура выбрала какой-то проект, и сейчас Триумфальная площадь будет реконструироваться по какому-то там, ну, наверное, лучшему проекту. Вот. Это такая небольшая победа, потому что иначе бы просто там закатали бы в плитку, как все остальные сейчас улицы делают, бездумно строители и все. А теперь там будет что-то интересное.
Слушатель Максим спрашивает, что вот он говорит, у него есть несколько городских проектов, не вредных, серьезных. Как вам предложить их?
Ну, у нас есть сайт, можно писать на почту. Но на самом деле у нас предложений много, и есть нам над чем работать, и нам, наверное, больше не хватает людей, кто хочет работать, поэтому можно не только предложить, а можно еще прийти и помочь там это реализовать.
Опять же, через почту, видимо, с вами связаться.
Ну да, у нас сайт есть, там можно написать письмо, и потом, если понравится, мы встретимся, поговорим.
Я хочу вас вернуть немножечко все-таки ко вчерашней трагедии. Довольно часто говорят о том, что блогеры приезжают на место различных ЧП для того, чтобы помочь там отвезти, возможно, пострадавших, если вдруг какие-то проблемы с транспортом, либо просто помочь отвезти пассажиров из одной точки в другую, куда они, собственно, направлялись, потому что они вынуждены менять маршрут. У вас вчера ваши знакомые в вашем сообществе были такие сообщения? Кто-то приезжал, помогал?
А то мы опять видели, что цены были завышены по несколько раз.
И... по поводу цен, да. По поводу цен каждый раз, когда что-то происходит, эта история, кто-то вбрасывает про злых таксистов, и я не знаю, там, кто и зачем это делает. Я никогда не видел. Я часто бываю на таких историях, когда там работаю как журналист. Мне лично никогда не попадались обнаглевшие таксисты, которые пытались нажиться на трагедии и брать какие-то там астрономические суммы за поездку. Мне просто кажется, это уже такая вот какая-то легенда, которую каждый раз она появляется, ее вбрасывают. Я знаю, что вчера многие таксопарки вообще бесплатно работали.
Три таксопарка бесплатно, да.
Да, по крайней мере, три, вот там «Желтый такси», еще кто-то, они бесплатно всех подвозили. Я видел, да, какие-то люди, кто там ехал, помогали, предлагали бесплатно подвезти, но конкретно, если брать там вчерашнюю историю, я не думаю, что там помощь конкретных людей, она была полезна, потому что там достаточно оперативно организовали все эти автобусы. Наверное, в таких случаях лучше не мешать, чтобы те же самые автобусы там не стояли в пробках, а быстрее там пассажиров развозили. Потому что ну, то количество пассажиров, которые надо там перевезти, чтобы заменить метро и помочь, оно несоизмеримо, там сколько людей могло бы это помочь.
Мы готовились вчера к эфиру с вами, много читали о вас, вас, и параллельно еще отслеживали последние новости по ЧП в метро. Да. И на сайте столичного МЧС нашли информацию, которую нашли и вы. И задела она нас настолько же глубоко, видимо, насколько и вас. Некая Кристина Сорокина из пресс-службы столичного МЧС написала... Это цитата. «Середина лета в столице выдалась жаркой, особенно для пассажиров метрополитена, оказавшихся на Арбатско-Покровской линии метро. Вот для блогера, хотя вы и не любите это слово, для блогера важен текст или больше важны фотографии с места событий, ну какие-то документальные подтверждения?
Так, вы решили две совершенно разные темы, какую-то глупость, которую написали в пресс-службе МЧС, смешать с контентом, как его надо подавать.
Да.
А конкретно по МЧС, ну это была...
Мы вас сейчас еще спрашиваем, как и журналиста, вы же сам себя называете журналистом,
да,
в том числе.
Была глупость какой-нибудь, я не знаю, там пиарщицы или кто там, девочка из пресс-службы, которая написала, ну просто некорректные слова подобрала и непонятно, зачем это было сделано. Потом заметку удалили, и думаю, ничего страшного нет. Ну, такие истории часто бывают, и в этой, вообще, во вчерашней трагедии это самая там маленькая неприятность, и не понимаю, зачем там это раздувать и как это делать. Ну, человек написал глупость там по неопытности. Я не думаю, что это было какой-то злой умысел в этом.
При этом вы сделали все-таки перепост. Себе.
Конечно, конечно. Потому что на такие вещи надо обращать внимание, чтобы люди учились
чтобы
и делали
вывод.
Чтобы
ей дали по голове, что
ли? Ну, это ошибка как? Была, это была ошибка человека. На ошибки надо обращать внимание. Поэтому, там, на мой взгляд, такое ведомство, как МЧС, на своем официальном сайте не должно так писать. Если там их сотрудник не может корректно выражаться, значит, ну, надо его научить. И, ну, потому что это же не какой-то там блогер написал. Если там блогер написал, это одна история. А это официальный сайт МЧС, и он, наверное, должен какие-то корректные слова подбирать, информируя граждан о трагедии.
Но далее текст был более-менее приличный.
Дальше был более-менее приличный, да. Там было просто, ну, на мой взгляд, совершенно некорректное начало. Не думаю, что был какой-то злой умысел, поэтому, ну, просто надо
по
было...
По глупости.
Да, ошибку исправили, слава богу. Все, поехали дальше.
В вашем твиттере Илья Варламов, в первую очередь, журналист. Это значит, что вас нисколько не коробит, не знаю, вступающий с 1 августа в силу закона о приравнивании блогеров к СМИ?
Во-первых, закон, который 1 августа вступает, он блогеров к СМИ никак не приравнивает. Он добавляет там массу ответственности блогерам, но при этом не дает права, которые есть у вас. Тут надо важно понимать то, что...
Ну, в народе, будем говорить, за этот закон называют именно так.
Ну, по ограничениям, по ответственности, да, но по правам нет, потому что я как блогер, у меня станут сразу там связаны руки, даже по сравнению с вами, да, там, условно, вы там, если вы что-то публикуете, какую-то информацию, на кого-то ссылаетесь, эта информация оказывается недостоверной, вы освобождены, вас закон защищает там от ответственности, если вы на кого-то ссылаетесь, да, а я при аналогичной ситуации от ответственности никак не освобожден, поэтому если вы сейчас напишете новость там про то, что какой-то депутат где-то там отдыхает с девушками легкого поведения, как стало вам известно из какого-то источника, то вам за это ничего не будет. А на меня он может подать и пойти в суд. Ну и так далее. То есть ответственность у меня становится гораздо больше, чем у журналиста, никаких прав не дает. Но непонятно, как этот закон будет работать, потому что, скорее всего, он будет работать очень выборочно, избирательно, и, скорее всего, там он сделан исключительно для какой-то политической дополнительной цензуры.
Ну, к вам-то внимание пристальное, у вас так много подписчиков.
Ну, посмотрим. То есть там же сначала Роскомнадзор должен написать мне письмо и уведомить меня, что они включили меня в реестр блогов. И потом, только после этого у меня появляется дополнительное ограничение.
Объясните нам, мы немножечко вот не поняли, закон вступит в силу 1 августа и будет распространяться на публикации от этой даты или и придется удалить то, что было раньше опубликовано?
Закон, ну, во-первых, обратной силы закон не имеет. Закон вступает 1 августа, но как конкретно блогера или там пользователя социальных сетей он коснется только после того, как Роскомнадзор направит вам предписание, что вас включили в реестр блогов. Только после этого вам нужно следовать новым правилам. До этого можно не обращать на нее внимания и вести ту же деятельность, которую вы вели до этого.
Илья Варламов у нас в гостях. Друзья, много смс-сообщений, мы их обязательно прочитаем, но уже после новостей, сейчас 11.30.
Бла-блондинки.
11.34 в Москве. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас?
Блогер, который не любит, чтобы его называли блогером, бизнесмен, журналист, архитектор, фотограф, основатель фонда «Городские проекты», главная кудрявая голова Рунета Илья Варламов. Здравствуйте еще раз.
Здрасте.
Илья задает вопросы. Архитектор, а что спроектировали?
Ничего. У меня по образованию архитектор, и этого достаточно.
И ничего не надо проектировать?
Надо для кого? То есть я учась в институте еще на третьем курсе организовал на свою архитектурную студию. Она...
Сделали вы это от лени, мы так полагаем.
Ну, не от лени, мне просто всегда нравилось что-то организовывать, поэтому по своему профилю организовал архитектурную студию, она до сих пор работает уже, правда, без меня, но они там что-то проектируют, я лично ничего не проектировал.
Сейчас вы заняты другим, да, мы знаем, грядет еще одно событие важное, кроме 1 августа, о котором мы уже поговорили, это событие вы будете освещать и как журналисты, как блогеры, как, наверное, друг, товарищ, я не знаю, выборы в Мосгордуму, да. Нас интересует на самом деле только один вопрос. Почему вы сами не баллотируетесь?
Потому что мне совершенно неинтересна политика, и я не хочу ей заниматься.
У вас же есть омский опыт.
В Омске там немножко была другая история, то есть она не совсем была политическая.
Ну как же, выборы,
то есть выборы в мэра Омска, это не политическая история?
Ну, конечно, она политическая история, но это больше была такая общественная, не знаю, художественная акция. То есть тут надо понимать, что Омск это был такой, был и остается совершенно депрессивный регион в политическом плане, где там явка на выборы мэра была 13%, одна из самых низких явок в стране. Там нет ни оппозиции, и никого, и у людей нет надежды, что там что-то можно изменить. Поэтому, когда меня пригласили, мне там, моей команде показалась это хорошая возможность показать людям, в том числе и молодым людям, что можно и нужно идти в политику, что это ничего страшного, что это может быть там весело, интересно, и только так можно как-то что-то изменить, когда сам идешь в политику. Мне кажется, у нас это получилось, мы действительно это болото очень сильно растормошили, и всю там нашу кампанию, все СМИ писали, к нам было приковано там внимание всех журналистов, мы собрали кучу волонтеров, и до сих пор там Омск об этом вспоминает. По-моему, получилось очень здорово и не зря.
То есть вы пошли в мэры для того, чтобы повеселиться, а не для того, чтобы там что-то изменить?
Я пошел в мэры, чтобы показать в первую очередь тем мечам, что можно, нужно идти на выборы, и в этом нет ничего страшного. К сожалению, естественно, если бы мы выиграли выборы, если бы у нас получилось там это сделать, то мы приехали и работали бы там совершенно серьезно.
Вы рассчитывали на победу, когда шли или нет? Вы выиграли до этого праймерис?
Ну, слушайте, праймерис в интернете это несерьезная история, особенно там для...
Опять несерьезная. Вы рассчитывали на победу сами?
Конечно. Ну, то есть мы шли на выборы и рассчитывали, что мы можем победить. Но мы не смогли собрать подписи. И поэтому мы снялись.
Вы хотели это показать мечам, а не хотели это показать москвичам. Почему?
Потому что в Москве есть массу кандидатов, которые на самом деле хотят заниматься политикой, идти там в Мосгордуму. Мне это, опять же, не интересно по многим причинам. Там, в первую очередь, что я не... Ну, то есть политик, особенно там политик там, в нашей стране, это должно быть какое-то... Ну, человек, кто будет этим заниматься, да, я просто этим заниматься не буду, особенно сидеть в Думе, там, перекладывать бумажки, сидеть там на заседаниях.
Ну, а это, как же принимать важные решения?
Нет, это совершенно не мое. Прекратить.
Не понимать. Выбрали бы вас в мэры Омска.
Слушайте, мэры...
Например. Подождите, мэр... Например, вы бы туда что, переехали?
Естественно, конечно, а как по-другому?
И вот бы веселье пошло, да?
Подождите, мэр — это хозяйственная должность. Это, ну, я себе представляю, мэр города, ну, если не брать Москву, да, если мэр какого-то регионального города, то больше хозяйственная должность, чем политическая. А депутат Мосгордумы — это чисто политическая должность. Это подготовка, там, законопроекта, участие в заседаниях. Это, ну, слушайте, этот мир совершенно от меня параллельный, с которым я никак
сталкиваться
не хочу.
Хорошо, вы не депутат, но вы прям хозяйственник, да?
Я не могу сказать, что я хозяйственник. Слушайте, но
вы сказали, должность мэра это хозяйственная должность. Да, то есть вы больше хозяйственник.
Работать, как, знаете, как говорится, вот работать на земле, это мне гораздо ближе, чем сидеть в кресле и заниматься политикой.
Друзья, у нас в гостях Илья Варламов. +7 925 888 88 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК. И на сайт вы можете писать говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка, куда вы можете написать свое сообщение.
Кем вы мечтали стать в детстве?
Вот так вот неожиданно.
Да. Вы не хотите считать себя блогером, не любите это слово, политика — это не для вас. Кем вы хотели стать в детстве?
Слушай, никем не хотел, то есть совершенно все как-то само собой получалось, и то, что пошел учиться в архитектурный институт, это как-то родители направили. Ну, потому что я там все детство что-то рисовал, придумывал, и родители сказали, ну, наверное, надо идти в архитектурный институт. Будешь архитектор. Я как-то смирился, ну, поскольку мне все это дело нравилось, ну, так и пошел.
Родители сами кто по профессии?
Родители меня заканчивали МАИ. Мама меня проектировала Буран немножко. Вот.
О, она причастна к Бурану, который недавно вот везли.
Ну, да, но сейчас работаю не по профессии.
А папа?
Папа тоже, ну, тоже учился в МАИ, а сейчас работает логистиком.
Все, ну, не по профессии вы работаете.
Ну, да, а что такого?
Получилось так.
С архитектурой не сложилось что-то тоже, да.
Почему не сложилось? Слушайте, архитектурное образование — это вообще основа того, там, чем я занимаюсь. Потому что то, что у нас сейчас занимается общественная организация, как сейчас модно говорить, урбанистика, это же тоже все от архитектуры. Тут важно понимать, я не знаю, чувствовать там города, понимать, что, как и почему устроено, и иметь какое-то там чувство вкуса, знания каких-то процессов. Это же все очень важно. Поэтому сейчас там, мое образование мне очень помогает в общественной деятельности.
К тому, что мы называем блогерством и блогерами, вы когда пришли и как вы это называете?
Так, опять вы с вами
блогерами. Да, пристали к вам.
Давайте, да, чтобы было понятно, блогер, мне совершенно не нравится слово, потому что блог — это просто как средство передачи информации. Когда, если поэт начинает публиковать стихи в своем блоге, он не становится блогером, он остается поэтом. Если музыкант ведет канал там на Ютубе, выкладывает там свои клипы, он не становится там видеоблогером, он остается музыкантом. Почему-то, когда журналист начинает выкладывать свои репортажи в блоге, все говорят, ну, какой ты журналист, ты блогер. Вот, не путайся там у нас под ногами и так далее. Поэтому блог — это просто средство передачи информации. У меня посещаемость моего блога, если бы он там считался как СМИ и участвовал бы в рейтингах СМИ, он был бы там в двадцатке по посещаемости, там где-то как многие там сайты, ну, сейчас не буду там сравнивать, ну, что-то между там Дождем и Коммерсантом где-то там.
Я вам объясню, в чем разница, потому что в вашем блоге есть, например, информация, которую в СМИ не будут публиковать. Например, котики и еда.
Так замечательно. Но это смотря какое СМИ. Почему? а что, котики и еда — это не СМИ, если вы в газете публикуете рецепты?
Нет, если вы собираетесь писать серьезные новости, сделайте отдельный портал для этого.
Нет, подождите.
Если вы там мешаете котиков с новостями, ну это как-то странно, согласитесь.
Это странно вам. СМИ есть разные. Есть серьезные, есть там политические, есть спортивные. Вот, у меня СМИ авторская. Авторская СМИ — это я пишу о том, что мне интересно.
Поэтому вы блогер, а не журналист.
Нет, именно поэтому я журналист. Вы совершенно не так это понимаете. Блог — это средство передачи информации. Когда журналист начинает писать в блог, он от этого блогером не становится. У нас там долгое время Навального называли блогером, потому что он свои там расследования выкладывал в блог.
Хотя... Кто у нас блогер? Называют? Хорошо, кто у нас блогер? Вы не блогер, Навальный не блогер. Кто блогер?
Слушай, я вообще... Мне не нравится деление людей там на блогеры и не блогеры. Формально блогер — формально... любой человек, у которого есть блог, да? Ну давайте там Дмитрий Анатольевич Медведев назовем блогером, потому что он ведет там Твиттер. Он блогер вам?
Ну, у него есть еще другая должность.
Ну, есть другая должность. А если бы у него не было должности, он был бы блогером или что?
В общем, основное ваше занятие, я так подозреваю.
Это хобби. У меня основное занятие — это бизнес. У меня есть там разный бизнес, которым я занимаюсь.
А
блог — это хобби. Я занимаюсь журналистикой как хобби. Я делаю репортаж о том, о чем мне интересно. И основные темы — это у меня как раз там какие-то общеполитические новости и путешествия.
Тем не менее, хорошо, вам важно, сколько у вас подписчиков, правильно я ведь понимаю, да?
Ну, не подписчиков, да, посещаемость.
Посещаемость. Вы следите,
конечно,
да, за этим?
Конечно, слежу, да.
Честно говоря, искренне удивило то, что по числу подписчиков в Твиттере вы уступаете там Вере Брежневу, еще скажу, Лере Кудрявцевой.
Я не знаю.
Ксении Бординой, Нюше. Да, я говорю, многие люди...
Алене Водонаевой.
Многие люди, на самом деле, просто спросят, кто вообще это?
Без понятия, кто это. Подписчики в Твиттере, так же, как в подписчики в журнале, совершенно ничего не значит. Я вас, может быть, удивлю или нет, когда скажу, что процентов 80-90 — это вообще боты, мертвые аккаунты, которые фолловят тебя в Твиттере.
Но тем не менее, они же засчитываются как-то, нет?
Ну, как-то засчитываются. Слушайте, вы сейчас вот у вас компьютер открыт, наберите «купить фолловеров в Твиттере», да? Там примерно за 10 тысяч рублей вы себе купите 50 тысяч подписчиков. Вы сейчас можете обогнать всех на свете за небольшие совершенно деньги.
Ой, не хочу быть.
Если вам это надо. Это ни о чем не говорит.
Не будем, да?
Не будем так делать.
Там важно смотреть посещаемость.
А вот смотрите, 4 года назад некоторые СМИ вас называли личным блогером Владимира Путина. Вам это нравилось?
Да, замечательно. Нет, конечно.
Почему же?
Потому что у Владимира Путина нет личных блогеров. Я просто какое-то время работал в пуле Путина.
Да, вы называли это каким-то экспериментом.
Конечно, да.
И при этом ни разу так и не раскрыли, что же это за эксперимент.
Эксперимент. Мне было интересно посмотреть, как работает президент, поездить с ним по стране и посмотреть, как работает его пул.
Как вас туда позвали?
Ровно, или... я сам попросился. Ровно до того момента, как я там было несколько поездок, как только я понял, этот интерес у меня пропал, я удовлетворил, и история-то прекратилась.
А как долго вы так вот проработали, скажем?
Ну, я не знал, такой это работа. Это было там, буквально там 3-4 поездки по каким-то интересным мне местам.
А где фотографии ваши публиковались? Где-то в каких-то...
У меня в блоге.
Или только в блоге?
У меня в блоге публиковались. Я рассказывал, причем там не только там поездки, я рассказывал, как работает кремлевский пул, как там люди, которые освещают деятельность президента, как они ездят, в каких условиях это все проходит, в каком ритме.
158-й пишет нам в СМС.
Кстати, это не первое СМС.
Да, как относитесь вы к заказным статьям в интернете и предлагали ли вам заказ?
Ну, постоянно предлагают. Каждый день там в среднем предложений 5, какие-то такие совсем наивные, там похожие на развод, какие-то там более серьезные. Я стараюсь, там самое ценное, что у меня есть как у автора, да, как вот я считаю, что у меня авторская СМИ, поэтому самое ценное — у меня есть доверие моей аудитории. Поэтому там последнее, что я буду делать, это публиковать заказные статьи, не указывая на то, что мне за это заплатили. У меня есть как бы два формата, когда ко мне обращаются о чем-то написать. Либо мне эта тема интересна, я пишу о ней, не беру никаких денег, пишу о ней бесплатно, потому что, ну, действительно мне интересно. Либо я беру деньги, но обязательно об этом пишу. То есть любой пост, за который мне заплатили, у меня начинается там слов, реклама, пост оплачен, там текст либо заказчику предоставлен, либо я его сам написал, потому что мне важно, чтобы у моих читателей не возникало никогда там иллюзии, что я их там пытаюсь обмануть, что я взял деньги и пишу там что-то неискренне. Если я беру деньги, а что я делаю очень часто и с огромным удовольствием, я в первых строчках об этом пишу, что я взял деньги и поэтому вот пишу о том-то, о том-то. И не считаю, что есть в этом что-то плохое.
Самая большая сумма, которую вам предлагали?
И за что? За какой материал?
Слушай, ну...
наверное, все вместе называть это уже будет слишком.
Из тех, да, там, ну, были, например, забавные случаи, когда мне написали, что будет там одна акция проходить, я это не буду называть, там, чтобы не подставлять людей, потому что мои знакомые были. Там будет проходить политическая акция, один чиновник будет сажать деревья. И нужно приехать и как бы осветить вот эту тему, как чиновник будет сажать деревья. Предлагали порядка 500 000 рублей.
Безобидное, слушайте, так-то.
Вот. Я как бы объяснил, что, ну, это как бы там, конечно, все здорово, но вот у меня такие эти условия. Они говорят, нет, ну, писать не надо, ничего не надо, акция не политическая, она очень хорошая, там, сажаем деревья. Ну, хорошо, тогда как бы деньги вообще брать не буду, я приеду, если действительно такая положительная акция, вы там сажаете деревья, все остальное. Ну, сразу понимаю, что если там где-то появится политика, то это будет кошмар, скандал там и все остальное. Потом они подумали, сказали, ну да, там будет политика, это потому что предвыборная акция, лучше туда не приезжать. Вот. Но предлагают как бы, да, разные суммы предлагают. У меня стандартный там ценник порядка 200 тысяч за размещение материала. Это совершенно как бы открытая информация, но это с пометкой рекламы все, конечно, идет.
Вот. Кроме поэтому ваших так текстов, многие любят ваши фотографии. Вот Катечка, я знаю, тоже любит.
Да, люблю ваши фотографии, мне нравятся.
И еще любят в том числе уральские информагентства. Различные.
Не только уральские, все любят.
Да, ну последнее время особенно...
всегда.
Да, особенно... у меня есть очень зубастые юристы, которые не упускают ни одного нарушения моих прав и сразу идут в суд.
Какой последний суд постоянно вы выиграли?
Последний суд как раз вот у Урару, по-моему, да? Я не очень за ними,
да,
слежу, потому что этих судов десятки идет. Да,
это ваш основной источник дохода?
Да нет, конечно, слушайте, основной я занимаюсь бизнесом. Это хобби, защита прав. Вы не поверите, да, но когда ты видишь там вот там у АИФ, мы там 2 миллиона отсуживали тоже за воровство фотографий, но после того, как ты заплатишь деньги юристам, все налоги, судебные издержки, все остальное, там почти ничего не остается. Это выглядит такие там большие красивые суммы, но на самом деле там, когда всем раздашь, там совсем ничего не остается. Это просто как я пытаюсь научить СМИ цивилизованно работать, не воровать контент.
Анонимус еще о судебном процессе спрашивает. Какие сейчас взаимоотношения с Багировым и что с судебным делом против него?
Все идет, там очень сложно, потому что господин Багиров, он прописан в далекой там какой-то деревне Нижегородской области, до которой ехать там 3 дня, нет дорог и все остальное, не знаю, как так получилось. Поэтому мы сначала судились в Москве, было несколько заседаний, Багиров на них признал, что он виноват, но судья передала дело вот в этот в далекий суд в глуши, и оно сейчас туда идет, и скоро суд опять возобновится. Уже будет сейчас 3-й суд, потому что передают из одного в другой суд все эти истории.
Но когда назначено заседание?
Еще идут документы, сейчас они получат, то есть сейчас из московского суда документы идут вот в суд в этот деревенский. Как только получат документы, суд будет там продолжаться.
Вы сами не присутствуете на заседаниях никогда?
Нет,
да?
Ну что, это мне придется только по судам. Зачем мне юристы, если я буду сам на каждый суд ходить? У меня же куча.
Мы знаем, что вы вообще часто признаете, что вы ленивый человек, работать вам лень, 20% только своего времени вы готовы тратить на работу. Но при этом мы недавно увидели в вашем блоге фотографии в офисе Mail.ru, где вы валяетесь в ванной с кубиками и говорите, что будете заниматься там идеологией. Это что значит?
Шутка, ну что вы. Это была шутка. У меня же Твиттер совершенно несерьезный.
А мы поверили, мы повелись, да, мы думали, что вы будете работать в Mail.ru.
Так в пресс-службе Mail.ru сразу начали звонить и спрашивать, будет ли там работать в Варламов или нет. Нет, я просто
ходил. Вы позвонили, но это была глубокая ночь.
А, вот, ну, я просто на экскурсию-то ходил, смотрел их офис, и какие-то иногда такие шутки я себе позволяю.
Почему вас не позвали туда работать?
Ну, зачем мне работать? Слушайте, я работаю сам на себя всю жизнь, у меня масса проектов коммерческих.
Но это тоже как хобби было бы.
Хобби, работая на кого-то, это немножко сложная история, потому что у меня есть там принцип никогда не делать то, что тебе не нравится. А если ты работаешь на кого-то, ты будешь обязан делать какие-то вещи, которые тебе не интересны.
А если Google позовет? У них же ради только офиса можно работать в Google.
Вы были бы в их офисе?
Да, посмотрела фотографии виртуально.
В моем блоге, да?
Конечно.
Нет. Ну, у меня прекрасный офис. У меня офис вся Москва. Это вообще самый лучший офис на свете. Это гостиницы, самолеты. На самом деле лучше всего работаться в самолете. Я очень люблю длинные перелеты, когда там где-нибудь 10-9 часов ты летишь. Особенно если на самолете нет интернета. Вот сейчас начали Wi-Fi на борту водить. Вот это большая проблема для работы. Когда нет интернета, ты 10 часов, тебе никто не звонит, не отвлекает. Вот делается дело на неделю вперед сразу.
А когда есть интернет, вы отвлекаетесь.
Это, да, большая проблема. То есть я уже заставился удалить там всякие мессенджеры, напоминалки там по почте, чтобы телефон никак тебе не пищал, потому что постоянно кто-то отвлекает.
И часто вам доводится по 9 часов летать?
Ну, довольно часто. Я примерно половину года я в разъездах. То есть половину времени в Москве, а другую половину где-то путешествую.
Ну, Последнее путешествие — это тоже часть хобби. Куда вы мотались?
Слушайте, думаете, я помню?
Вы уже, надеемся. У вас уже все стерлось.
Вы вроде еще...
Я знаю, что я завтра лечу на Тур де Франс. Буду смотреть за соревнования.
Опять велосипедики.
Да.
Кстати, вопрос есть от Романа. Что будет с велокольцом в Крылатском? Есть планы по уничтожению или есть планы по реконструкции?
Без понятия.
Ничего не знаете, да?
Вообще не слышал об этом.
Мы уже немножечко поговорили о том, что у вас... Теперь даже вот подбираю слово, чтобы не назвать блогером, понимаешь? На вашем ресурсе, скажем так, есть различные фотографии, в том числе еда, коты, точнее, в основном одна, кошка Марта.
Она же ждет ребенка, мы так понимаем.
От Василия.
Да, это очень такая, видите, история, за ней все следят, даже вы. Там история любви, что ждет наша девочка, вот ждет котят, наверное.
И там есть еще дети.
Подождите, меня интересует, подожди секунду, котят вы будете продавать или раздавать бесплатно?
Ну, сначала мы посмотрим, получится или не получится, пока рано об этом говорить, и сколько их получится. Вот. Но у меня была идея вначале продать котят с аукциона и деньги как раз на нашу общественную организацию, городские проекты, потому что я не знаю, у меня очень много желающих там от моих родителей и заканчивают там друзьями, и все говорят, дай мне, но ты же как бы... Все считают, что я должен ему дать котенка. А просто Марта всем желающим у нее получить котят, она за всю, наверное, свою кошачью жизнь столько не родит, к сожалению. Просто...
Оля хочет котенка.
Вот, поэтому, чтобы никого не обидеть... Мы вот решили организовать такой вот аукцион, деньги все пустить на общественную вот организацию нашу. Вот, но пока непонятно, посмотрим, что там родится и сколько будет желающих.
Меня интересуют больше ваши дети, чем Марта, честно говоря.
Да.
Конкретно меня интересует, что вот вы обычно говорите, что у вас дочка, а на фотографиях у вас еще мальчик. Откуда
я
мальчик?
Я не обсуждаю свою семью никак вообще.
А мы вот задаем такие вопросы.
Да, ну, значит, давайте другой вопрос.
А такой вопрос, а как вы познакомились со своей женой? А,
я не обсуждаю свою семью, поэтому давайте следующий, еще следующий вопрос.
У нас на самом деле будет программа заканчиваться серией из 5 личных довольно
блиц. Ну, мы их все задаем, это блиц-вопросы.
Пожалуйста.
И вам придется в конце на них тоже ответить. У нас многие слушатели пишут и просят вам приветы передать.
Да, всем тоже привет.
Еще некоторые вас ругают, не буду, я не имею права говорить слова в эфире. И просят подать в суд на них зачем-то просят. Не знаю, возможно, это какой-то мазохизм.
А как вы относитесь к цензуре в СМИ? Я
к цензуре я отношусь ужасно. На мой взгляд, максимум, что должно быть у журналиста, какая-то самоцензура. Но чтобы кто-то сверху этим вопросом занимался, наверное, так быть не должно.
Ну вот вы называете себя журналистом, у вас есть только самоцензура.
Да, конечно.
Вы говорили, что мы больше защищены, а вы менее защищены, зато вы можете только самоцензурой пользоваться.
В этом плане, да, но опять же, смотря где вы работаете, вот вы выбрали себе место работы, у вас же есть какая-то редакционная политика. Если вы ее разделяете, то вам, наверное, довольно просто и легко работать.
Но ругаться матом в любом случае нигде нельзя.
Вам нельзя, мне можно. Ну, в смысле, в блоге.
Ну, в общем, мы и видели. Ну, это тоже, я не знаю, насколько это плюс, наверное.
Я не вижу ничего плохого в том, чтобы ругаться матом в блоге, в Твиттере, потому что, на мой взгляд, там мат — это неотъемлемая часть русского языка. Ну, при том, что я стараюсь это практически никогда не делать, только в самых экстренных случаях, но просто многие мысли и эмоции сложно без мата выразить.
Кроме выборов, сейчас ваша основная деятельность еще где?
Да, там же, где и была. Еще раз я говорю, это бизнес, это общественная деятельность, и выборы сейчас на несколько месяцев, это политика выборов.
Кстати, а вы что там делаете конкретно? Вы помогали собирать подписи к отцу, или что вы делаете? В чем ваша польза?
Пока я помогал собирать подписи, да, сейчас, когда вот на этой неделе должны Максим зарегистрировать, и... Я буду заниматься уже непосредственно агитацией, организацией работы штаба. У нас довольно интересная будет предвыборная, яркая, необычная предвыборная кампания, которую еще никто никогда не делал. Я буду как раз заниматься вот всей этой организацией.
То есть, по сути, такой...
Эта деятельность отнимает времени от бизнеса и от всех остальных ваших занятий и хобби?
Ну, конечно, отнимает, но в любом случае там весь мой бизнес, он всегда строился так, что он, я старался работать с теми людьми, над которыми надо стоять и каждый день давать им какие-то указания. То есть я выбираю направление, а люди вполне профессионально и самостоятельно работают.
В Москве из ваших общественных всяких, вот из городских проектов, я имею в виду, из общественных начинаний сейчас что грядет? Какие новинки, может быть?
Ну, это уже после выборов, скорее всего.
Ну, после выборов у нас...
Ну, ваша работа же не остановилась тем, что вы пошли в агитацию?
Да. Естественно, не остановилась. У нас было там несколько проектов по реконструкции улиц, там по Малой Бронной, Банковский переулок, и мы там будем продвигать эти проекты и заниматься там реконструкцией улиц. Вот. Как-то интересно улучшать городскую среду.
У вас есть автомобиль вообще?
Да.
Вы на нем куда-нибудь ездите?
Крайне редко. Я недавно сел, нужно было съездить кое-куда. Я обнаружил, что у меня до сих пор не замерзайка.
Нет, прав?
Нет, у меня там не замерзайка, зимняя резина. И я понял, что с зимы ездил там всего несколько раз на машине. Мне совершенно неинтересен автомобиль. Не считаю, что, живя в большом городе, автомобиль еще нужен.
Вы говорили...
Раз в неделю максимум съездить там за продуктами, и все.
Вы говорите, что вы любите хорошие машины, но наслаждаетесь ими как архитектурным объектом.
Я такое говорил?
Да, где-то я у вас прочитала в вашем блоге, когда раритетные...
Да, но это было про ретро-автомобили, да. Конечно, я люблю за ними наблюдать, это как памятник, какие-нибудь малые архитектурные формы к украшению города, но, конечно, не владеть.
А ваша жена ездит на автомобиле?
Да.
Чаще, чем вы?
Да.
Ну, теперь мы так плавненько подобрались к вопросам, потому что у нас мало времени остается. К блиц-опросу, это как девочка в школьной анкете, нужно быстро...
Кошмар какой-то.
Да. 5 вопросов, столько же ответов, довольно коротких. Что вы скрыли от мамы?
Когда-то.
Ничего не скрывал. Как-то.
За всю свою жизнь ни разу ничего не скрыли?
Ну, ничего криминального не скрывал точно, потому что это были мелочи, но я о них сейчас уже не вспомню.
Первую сигарету мы обычно скрывают все гости.
Ну, и слушайте, первая сигарета была, когда я уже давно с мамой не жил, и ему уже все равно.
С какой бы блондинкой вы смогли бы изменить своей жене?
Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Не знаю, по-моему, вообще нет, ни о чем не жалею.
Никогда, ни о чем.
Вы счастливый человек, да?
Вообще ничего такого не помню.
А у кого бы вы попросили прощения?
У всех, кого хотел попросить, всегда прошу. Долгов у меня по прощению точно нет, ни перед кем.
А автограф?
Автограф вообще никогда ни у кого зачем.
Кто ваш,
кумир.
Кто ваш лучший друг?
Сложно сказать, да, это на самом деле вопрос такой философский, потому что я все-таки стараюсь оценивать друзей по прошествии какого-то времени. Я сейчас могу там отметить каких-то людей, кто был мне хорошим другом там 3 года назад. А в настоящий момент стараюсь не вешать на людей ярлыки и не ожидать от них чего-то.
Это приятный ярлык.
Слушайте, это время покажет, да. Надеюсь, что те люди, которых я сейчас считаю своими друзьями, они останутся такими и дальше.
Спасибо большое, Илья Варламов. Не блогер, журналист, бизнесмен. В гостях у «Бла-блондинок» Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Пока.